So verhassene Tanz war alle Kalles, weil die Hassanen kämen bald dahin zurück. Nicht mehr Bänke, nicht mehr Tränen, lichtig werden die Welt am Wehren leben.
Глава восьмая. Мое место. Следующий день был воскресеньем. Я пошла на утреннее собрание у мисс Радклифф, которое проходило в длинной узкой комнате на первом этаже. Присутствовало примерно 25 человек, большинство из которых были женщины и дети. Группа детей спела несколько живых песен на арабском. Одну из них я узнала как арабский вариант «Иисус любит меня, это я знаю». Затем британский полицейский в форме рассказал о важности ежедневного чтения Библии. На арабский его переводил араб, который тоже, наверное, был полицейским. В тот день я написала длинное письмо матери, описав свое путешествие и мои первые впечатления об Иерусалиме. Я решила, что с тех пор буду обязательно писать ей, по крайней мере, каждую неделю. Я также написала письма Вальборг, Кристин Сонбери и пастору Расмуссену, указав свой новый адрес. В последующие дни я начала разрабатывать такой образ жизни, который соответствовал моим новым условиям. Понимая свою нужду в более систематическом ежедневном чтении Библии, я разделила Библию на три главные раздела – исторические книги «От бытия до Эсфири», поэтические и пророческие книги, что охватило весь Ветхий Завет, и Новый Завет. Каждое утро я начинала с чтения Нового Завета. В середине дня я читала из исторических книг, а вечером я заканчивала день поэтическими или пророческими книгами. Вдобавок я подобрала те темы, которые соответствовали моей новой ситуации. Город Иерусалим, сила молитвы, разные формы служения Богу, так как я искала предназначенное именно для меня служение в Иерусалиме. И до того времени Бог направлял меня главным образом через мои молитвы. Для каждой темы я подобрала карандаш определенного цвета. Синий для Иерусалима, зеленый для молитвы, красный для служения, чтобы подчеркивать каждый отрывок соответствующим цветом. В конце дня я сравнивала отрывки, подчеркнутые одним цветом из трех главных разделов Библии, и меня поражало, насколько они взаимно дополняли друг друга. Еще одной из моих нужд было усовершенствование моего английского. Я решила, что могу соединить это с чтением Библии. Я положила рядом две Библии и читала сначала на датском, а затем на английском. Как только я чувствовала, что освоила новый этап, я пыталась опробовать это с мисс Радклифф. Время от времени я вызывала улыбку на ее лице, говоря, что я опоясалась в свое пальто или воспламенила свой примус. А когда я однажды сказала ей, что радость задвигалась в моих внутренностях, она громко рассмеялась. К тому же я решила уделять время для молитвы о моих бывших школьных коллегах в Корсоре. Вспоминая, как они собирались каждый день в общей комнате во время перерыва для утреннего кофе, и, учитывая разницу во времени, я решила молиться о них именно в то время, прося Бога, чтобы Он показал им себя настолько же реально, как и мне. Вскоре мисс Радклифф заговорила со мной о необходимости изучения местного языка. «Чем скорее вы начнете изучать язык страны, тем лучше», — сказала она. «А с какого языка вы бы посоветовали мне начать?» — спросила я. «Ну, не имеет смысла учить иврит, на нем почти никто не говорит», — ответила мисс Радклифф. «Евреи, родившиеся здесь, говорят в основном на арабском. Те, которые эмигрировали из других стран, говорят на своем родном языке и на какой-нибудь разновидности идиша. Больше всего вам пригодится арабский. Женщина, которая играла в воскресенье на пианино, — преподаватель». Я договорилась с этой арабской женщиной о занятиях за $2 в неделю 5 раз по 1 часу. После первых 2 недель я была готова все бросить. Некоторые звуки, особенно гортанные, не были похожи ни на какие другие звуки, ни в моем родном языке, ни в каком другом языке, который я когда-либо слышала. Мое горло болело от попыток произносить их. Написание также было невообразимым, справа налево, с 3 разными вариантами каждой буквы в зависимости от того, где они встречались, в начале слова, в середине или в конце. Слова также были ужасно трудными. Моя учительница сказала, что в арабском языке есть примерно 40 слов для описания верблюда. Мне казалось, что до конца своей жизни я не смогу выучить такой язык. Посреди всех моих мук с арабским я неожиданно получила помощь и поддержку. Кроме Марии была еще одна пожилая слепая арабка по имени Нижмех, которая тоже жила у мисс Радклифф. Общаясь со многими миссионерами, Нижмех прилично выучила английский. Она регулярно читала английскую Библию для слепых, напечатанную шрифтом Брайля, и восторженно цитировала ее наизусть своим сухим сипловатым голосом. Подобно многим слепым людям, она компенсировала свою слепоту повышенной чувствительностью в других сферах жизни. Не имея ничего, кроме своей короткой трости, Нижмех постоянно ходила в старый город и проводила там час или два. У нее был талант заводить разговоры с людьми, и почти всегда ей удавалось поделиться с ними своей верой во Христа. «Я называю это моей рыболовной снастью», — объяснила она. «Я стараюсь исполнять слова нашего Господа, быть ловцами людей». У Нижмех было и время, и терпение, чтобы помочь мне в изучении арабского. Каждый день после того, как моя учительница уходила, Нижмех заставляла меня повторять с ней новые слова и фразы до тех пор, пока мое произношение не удовлетворяло ее. Часто мне приходилось повторять одно слово 20 или 30 раз, прежде чем Нижмех восклицала «Эльхамдулиллах» – «Благодарение Богу», что свидетельствовало о хорошем результате. Часто я сопровождала Нижмех в ее рыболовных походах до самых Явских ворот, а затем шла сама по себе, изучая территорию за стенами старого города, заглядывая на почту, а вдруг там письмо из Дании. Но ящик всегда оказывался пуст. Не один раз я видела женщин, похожих на ту из моего видения, но еще ни разу не видела именно ту женщину. Я пришла к выводу, что не имело смысла слишком много думать о ней. Если Бог предусмотрел, чтобы я встретила ее, то Он все устроит так, как Ему это угодно, и в назначенное им время. Однажды, возвращаясь с такой прогулки, я встретила еврейское погребальное шествие. Впереди шли 4 мужчины, неся носилки, на которых лежало тело, завернутое в молитвенную шаль с кисточками. Плачущие плелись позади. Сначала шли мужчины, одетые в черное, в черных шляпах с широкими полями. Позади них шли женщины с растрепанными волосами, спадающими на лицо. Они, не переставая, кричали изо всех сил. В глазах как мужчин, так и женщин был застывший, пустой и безнадежный взгляд. Я никогда не видела, чтобы у людей был такой ужас от смерти. Как им нужно было знать того, кто сказал, стоя у могилы Лазаря, «Я есмь воскресение и жизнь». Наконец, после почти 3-недельного пребывания в Иерусалиме, я получила письмо от мамы. Мои руки дрожали, когда я открывала его. Я прочитала его, даже не успев закрыть свой почтовый ящик. Мама сообщала все местные новости. Инги, дочка местного почтмейстера, вышла замуж за американского матроса. Ханс Питер, мой друг детства, получил место управляющего местным банком. Когда я подошла к последней фразе, мои глаза наполнились слезами. Мама подписала: «Твоя любящая и молящаяся мама». Возвращаясь в тот день домой с почты, я зашла в книжный магазин и купила себе Библию на арабском языке. Теперь на моем столе бок о бок стояли 3 Библии на разных языках – на датском, английском и на арабском. Однажды я с гордостью сказала Нижмех, что прочитала свой первый библейский стих на арабском. «Что это был за стих?» – спросила она. «Первый стих Евангелия от Иоанна». «Сколько времени у тебя ушло на это?» «Примерно 2 часа». «Эль-Хамид иль-Аллах», – прокомментировала Нижмех. Однажды утром, в середине ноября, спустя только месяц после моего прибытия в Иерусалим, я проснулась со странным ощущением, что мир вокруг меня изменился. Была слышна непрестанная барабанная дробь. Сначала я не поняла, что изменилось. Затем меня вдруг осенило. Это шел дождь. Я могла видеть его сквозь железные решетки своего окна. Несколько минут я стояла возле окна в изумлении, не в состоянии отвести взгляд от дождя. Он падал не каплями, а сплошным потоком, заполняя все видимое пространство. Это в первый раз я увидела дождь с тех пор, как приехала в Палестину. Это был долгожданный ранний дождь, прервавший засуху, которая стояла с апреля. Дождь шел без перерыва весь день и всю ночь. Температура в моей комнате упала на 20 градусов. Стены и пол покрылись влагой. Когда я провела по ним пальцем, там остался след. Ночью я вынуждена была укрыться всеми одеялами, которые привезла из Дании, чтобы согреться. А во время утреннего чтения Библии мне пришлось накинуть на себя пальто. Вспоминая свои прогулки по старому городу, я подумала об улице, где были выставлены разные нагревательные приборы. Когда дождь наконец перестал, я пошла на ту улицу, шагая по густой и пристающей к туфлям грязи, там, где раньше была только пыль. Я изо всех сил старалась делать покупки, как Мария, ходя вдоль разных прилавков и спрашивая везде цену. Наконец я нашла плитку, которая выглядела подходящей и предложила половину запрашиваемой цены. К моему удивлению, продавец сразу же согласился. Я поняла, что он предполагал, что я начну торговаться с гораздо более низкой цены. Я взяла свою плитку за ручки и пошла домой. Проходя мимо носильщика с корзиной на спине, я чуть не соблазнилась воспользоваться его услугами, но я быстро подсчитала в уме. $4 были уплачены за плитку, после этого у меня осталось в кошельке $3 и $30 в виде туристических чеков. Я предпочла нести плитку сама. В конце ноября я получила письмо от Вальборг. В прошлое воскресенье я ходила в церковь пятидесятников, и пастор Расмуссен помолился за меня, и я заговорила на языках. Теперь я понимаю, почему вы были так счастливы, даже когда все было против вас. Вы ни за что не догадаетесь, у кого я сейчас работаю. У мисс Торм. Она пришла ко мне месяц назад и попросила поработать у нее. Она постоянно спрашивает о вас и о том, что так поменяло вашу жизнь. По правде говоря, мне кажется, ей интересно, но она не хочет показывать это. Это означает, что теперь я должна молиться за Эрну Сторм в 2 раза больше, прокомментировала я для себя самой. Время от времени, по мере того, как мои деньги таяли, я подумывала о какой-нибудь работе. Может быть, есть какая-то школа, где я могла бы преподавать хотя бы на полставки. Но я вспомнила, что моя гостевая виза не является разрешением на работу. Может быть, мне попытаться поменять свою визу? Всякий раз, когда я начинала думать об этом, я теряла внутренний мир. Как я понимала, Святой Дух говорил мне «холодно». Если бы Бог хотя бы намекнул мне, что я должна делать. Через 2 недели после письма от Вальборг я получила письмо, написанное незнакомым почерком и со штемпелем из Бейрута в Ливане. Кто же мог написать мне из Бейрута? Я там никого не знала. Письмо было написано по-датски, под заголовком «Датская миссия на библейских землях». Было следующее содержание. «Дорогая мисс Кристенсен, я узнала о вас от господина Педерсона, директора государственной школы в Корсоре. Он сказал мне, что вы работали под его руководством в направлении домоводства, но теперь вы в Иерусалиме. Я пишу вам, чтобы предложить должность заведующей кафедрой домоводства в нашей школе для девочек здесь, в Бейруте. У нас примерно 200 учениц, и мы бы хотели расширить кафедру домоводства». Нам кажется, что при надлежащем руководстве это станет самой важной частью нашего служения народу Ливана. Ливан – это очень красивая страна с прекрасным климатом и пейзажем, несравнимым ни с чем в мире. Ваш труд будет оплачиваться согласно вашей категории штатного сотрудника миссии. Возможно, это меньше той зарплаты, которую вы получали в Дании, но достаточно для удовлетворения всех ваших нужд здесь. А после 10 лет служения вы получите право на пенсионное обеспечение. Пожалуйста, внимательно подумайте об этом предложении и дайте мне знать как можно скорее. Искренне ваша, Марта Дитловсен, директор. Всякий раз, когда я читала слово «домоводство», мое сердце начинало биться быстрее. В конце концов, именно в этой области были сосредоточены мои интересы в течение такого долгого времени. Какая перспектива вести этот предмет для девочек в менее развитой стране? Мне начали приходить мысли, как приспособить и упростить методы, которые были так успешны в Корсоре. Может быть, Бог на самом деле открывал для меня возможности в Ливане? Я провела в Иерусалиме 2 месяца, но так ничего и не выяснила. Мои деньги почти на исходе, и во мне, как казалось, никто не нуждался. Я перечитала письмо 2 раза, от начала и до конца. Затем я вложила его в конец своей датской Библии. В последующие дни я не раз доставала его и перечитывала, но так и не знала, что ответить. После первого обильного дождя, который ознаменовал начало зимы, погода стала более переменчивой. Дни были то яркими и солнечными, то ветреными и дождливыми. Временами дождь шел без перерыва по 8-10 часов. Однажды легкое выпадение снега напомнило мне, что до Рождества осталась всего 1 неделя. Я получила рождественские открытки от моих обеих сестер в Дании, от некоторых учителей в Корсоре и от других знакомых. От Сорена не было ни строчки. На это Рождество я получила только 1 подарок – красивый голубой свитер, который мама сама связала для меня. Это было первое Рождество, которое я должна была провести вне дома. Обычно я ожидала Рождество с чувством возбуждения и предвкушения, которое оставалось неизменным с самого детства. Но в этом году приближение Рождества наполнило меня смятением, чуть ли не дурным предчувствием. Мисс Ратклифф пригласила меня отобедать у нее в день Рождества, но для меня всегда настоящим праздником был сочельник. Как же я могла праздновать это сама в холодном каменном полуподвале без друзей или родственников? Я присела и задумалась о своих финансах. Я обналичила свои последние туристические чеки несколько дней тому назад. Из этих денег я заплатила мисс Ратклифф за квартиру те $8, которые я была должна и за декабрь. Я рассчиталась также со своей учительницей арабского языка. Купив бакалейные товары и керосин для моей лампы и плиты, я осталась с $4. По какой-то причине, которой я не могла объяснить себе, я чувствовала, что мне должно хватить денег на Рождество. Кто знает, что случится после этого. Примерно в 16:30, накануне Рождества, я зажгла свою лампу и начала готовить на примусе свой рождественский ужин. Кусочек баранины, зажаренный на оливковом масле с картофелем и баклажанами. Хотя я все еще не могла забыть те овечьи головы на полу в мясной лавке. На десерт у меня было сладкое липкое печенье, которое называлось бакалави, пахлава, и которое я накануне обнаружила на рынке в старом городе. В конце я выпила чашку крепкого кофе. Я научилась искусству варить кофе по-датски на примусе. Попивая кофе, я представила себе, как наша семья собирается дома. Я видела длинный обеденный стол, заставленный от одного края до другого всякими деликатесами, которые я любила с самого детства. Муж моей сестры Ингрид шагал от одного стула к другому, разливая темно-красное вино в хрустальные бокалы, в то время как на другом конце стола Кнут, муж Кези, снимал бумажные флажки с гусиной грудинки. Я пыталась представить себе маму, но не смогла. Мне так хотелось увидеть ее лицо. На меня накатилось то же самое чувство одиночества, которое я впервые испытала, стоя в Марсельском порту. Я попыталась сдержать слезы, которые наворачивались мне на глаза. Усилием воли я убрала со стола и положила на стол свою датскую Библию. В тот вечер мне не хотелось читать по-английски, не говоря уже об арабском. Я хотела только свой родной язык. Когда я открыла свою Библию, из нее выпало письмо из Бейрута. Мне не нужно было перечитывать его. Я могла повторить его наизусть. Место преподавателя домоводства. Ливан. Красивая страна. Вам будет достаточно для всех ваших нужд. Был ли это тот труд, который Бог приготовил для меня? С Иерусалимом в качестве подготовительной ступеньки для Бейрута. Накануне вечером я закончила читать на Псалме 135. Я открыла следующий псалом и начала читать. Это был тот самый псалом, который я прочитала в свой самый первый вечер в этом подвале. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего». Действительно ли я считала именно так? Если да, то вопрос был решен. Я просила Бога показать мне то место, которое Он предназначил для меня, и Он это сделал. Это был Иерусалим, а не Бейрут, и никакой другой город на земле. Ничто не могло изменить этого. Если это означало одиночество или даже голод, то тогда я буду голодать там, куда Бог поместил меня. Но я была предана Иерусалиму. Никакое личное желание или амбиция не могли помешать этому. Разделаться с проблемой можно было только одним способом. Я достала бумагу и начала писать письмо Марте Дитлофсен в Бейрут. Сначала я не могла найти подходящих слов, но постепенно они нашлись. Я поблагодарила ее за письмо и заманчивое предложение, но объяснила, что Бог призвал меня в Иерусалим и только в Иерусалим. В заключение я написала: «Я должна признать, что до сих пор не знаю, какой труд Бог предусмотрел для меня в Иерусалиме, но я могу лишь положиться на Него и подчиняться Ему по мере того, как Он ведет меня шаг за шагом». Написав адрес и заклеив конверт, я положила его на тумбочку, чтобы взять с собой в следующий раз, когда пойду на почту. Затем я посмотрела вокруг себя. Ничего не изменилось. И все-таки все выглядело иначе. Простая деревянная мебель, каменный пол, решетчатое окно. Как бы ни было просто и пустынно, но это было мое место. Я оказалась здесь, послушавшись Бога. Все остальное не имело значения. Во мне ключом начала бить радость, которая, как я знала, была от Святого Духа. Мой взгляд упал на метлу, стоявшую в углу. Я вспомнила, как однажды в Корсоре я танцевала с такой же метлой и как Бог исполнил меня Святым Духом. Пол не нужно было подметать, но мне нужно было как-то выразить ту радость, которая бурлила внутри меня. Я взяла метлу и начала размахивать ею в направлении к двери, как бы подметая. «Прочь, сомнения!» — сказала я, взмахнув метлой над полом. «Здесь нет тебе места. И тебе одиночество». Еще одно движение метлой. «И депрессия! И компромисс!» Еще несколько взмахов. «Все прочь! Все до единого! Больше никто из вас у меня не будет!» Я остановилась на минуту и оперлась на метлу, чтобы отдышаться. Вдруг я вспомнила еще кое-что. «Прочь и ты, жалость к себе!» — сказала я, взмахнув метлой в последний раз. Затем я снова осмотрела комнату. «В конце концов», — сказала я сама себе, — «первое Рождество было отпраздновано в хлеву. То, что есть у меня сейчас, просто роскошь по сравнению с тем». Мой взгляд упал на Библию, которая лежала открытой под лампой. Подойдя к столу, я взяла свой синий карандаш и осторожно подчеркнула стихи, которые я только что прочитала. Когда я дошла до последней фразы, я подчеркнула ее два раза. «Если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего».